Глава третья. Зря я предупредил Машу, чтобы рано не ждала. Было 5 утра, а это в обычном понимании и есть рано. В такое время нормальные люди еще спят, тем более в воскресенье. И, между прочим, напрасно. Ибо по нынешней августовской жаре только в это время и можно было кое-как дышать вне кондиционированных объемов. Асфальтовые реки, улицы, озера, площади едва успели остыть. Раскалившиеся за день бетонные коробки нехотя отдали лишнее тепло эфирным средам. На востоке, слабо просвеченный сквозь городскую дымку, занимался скудный серый рассвет. Я ехал себе в Кунцево и размышлял о странностях русского языка. Занимался рассвет. Чем это, любопытно знать, он занимался? Судя по его осторожной медлительности, решал тяжкую проблему. Выкатить или не выкатить сегодня в небо, размазанное городским смогом, светило. Пожалуй, лучше бы не выкатывал. На домашний кондиционер я еще не накопил. Тишины, конечно, не было. Где в мегаполисе бывает тишина, когда? По улицам шуршанием носились машины, пока редкие. Ранний пустой трамвай, уродливый и угловатый, как допотопный бронепоезд, удравший с запасного пути, со скрипом и скрежетом взял поворот в 8 румбов. В пыльном скверике 2 щуплых милиционера воспитывали демократизаторами орущего пьяного богатырской комплекции, приплясывая и ловко уворачиваясь от его громадных ручищ. 10 лет назад я, наверное, остановился бы посмотреть, это и впрямь выглядело забавно. Не врал экклезиаст, что было, то и будет. Пожалуй. И все-таки, если можно получить удовольствие от езды по московским улицам, то лишь на стыке ночи и утра. Трассы почти пусты, толп нищих на тротуарах еще нет, не их время. Лишь некоторые, согнанные конкурентами с благодатных мест, с ночи занимают позиции возле подъездов многоквартирных домов в расчете на полусонную психологию ранних пташек. В 9 случаях из 10 приставалу матерно обложат, но уж 1 раз подадут щедро. Пьяные и не вполне проснувшиеся близнецы-братья. Возле моего подъезда в многоэтажке, выпирающей углом на улицу Алексея Свиридова, знакомый приставала. Потертый мужчинка с сизым похмельным мурлом проводил меня сумрачным взглядом, сплюнул вслед, но клянчить денег на сей раз не дерзнул, понимая, что опять напориться работать не пробовал. Впрочем, что я могу о нем знать? Может, и пробовал когда-то. Между нами говоря, все эти президентские программы борьбы с люмпинизацией населения мало чего стоят. А почему так получается, не знаю. Однако люмпинов не убывает, это точно. А этот, к тому же, неумный. Если бы встал днем в центре перед любым модным магазином с картонкой «Подайте на чип», имел бы успех. На чип не наклянчил бы, а на похмел запросто. Неслышно отомкнуть дверной замок. Тихонько снять обувь, осторожно, чтобы не скрипнула дверь, заглянуть в спальню. Так я и знал. Маша опять спала вместе с дочерью. Она часто делает так, когда я забываю явиться домой ночевать. Днем она покрикивает на Настечку, а вот ночью закрыть глаза и чувствовать рядом с собой тепло своего ребенка, просто чувствовать, не видя его лица, забыв на недолгое время о проклятой 47-й хромосоме. Это приятно, наверное. Может быть, нам следовало завести 2-го ребенка. Маша не захотела, при моих намеках сразу замыкалась наглухо, уходила в себя. Я не сразу ее понял. Одно дело знать из книг и от врачей, что болезнь Дауна случайна, а не наследственна, что 2-й ребенок почти наверняка родится нормальным здоровым младенцем. И совсем другое каждый день слышать лепет олигофрена, видеть его вздутые щеки, этот вечно высунутый, не помещающийся во рту язык. И винить себя, только себя. Мне кажется, Маша не поверила ни врачам, ни книгам. Мы не отдали дочь в платный приют, не захотели, да и не смогли бы, наверное. Ни я, ни Маша. Нас не уговаривали, нам, вопреки очевидному профиту приюта, старательно объяснили, что дети с болезнью Дауна обычно контактные, доброжелательные, уход за ними не сложен, и это оказалось правдой. Трудно не любить своего ребенка, каким бы он ни был. Не прощать Настике выходок, значение которых она не способна понять, не играть с ней, не покупать шоколадных батончиков. Вот только 2-го ребенка мы так и не завели. Есть хотелось зверски. После вчерашних гамбургеров из госснаба во рту у меня не было маковой росинки. Я поспешил на кухню, вскрыл первую попавшуюся под руку жестянку, с хлюпаньем умял некоего гада в томате, запил растворимым кофе и почувствовал себя лучше. Теперь можно было приняться за дело. Что я и сделал, перетащив в кухню кресло и размешав в чашке еще одну порцию кофе, на этот раз без сахара. Возникающее от записи на чип гигабайтных массивов чувство легкого отупения, которое, впрочем, сравнительно быстро проходит, мне сейчас не грозило. 200 с довеском мегабайт информации не объем. Давая мне задание, Макситов прекрасно понимал, на любой мыслимый анализ столь скромного массива данных мне, скорее всего, потребуется 8-10 часов. В самом крайнем случае 15, но уж никак не больше. Чиппи. Шар холодного огня раскрылся, рассыпая карточки. Тысячи карточек. Ни одна не имела шанса ускользнуть от внимания, и я видел их все и мог читать до полусотни одновременно. Это предел, мой потолок. За полтора года чип в моем черепе превратился в сильно устаревшую модель, над которой теперь снисходительно посмеются владельцы того же Crown VL2100. А зря. Глупцы и пижоны не возьмут в толк, что предел возможностей определяется мозгом. Каков бы ни был кнут, увечную клячу не превратить ни во Владимирского тяжеловеса, ни тем более в фаворита стиплчеза. Честное слово, это радует.